Издательство «Эксмо». Кира Измайлова. «В рассветный час». Глава первая. Ослепительное солнце стоит в зените. Небо выцвело до того сизого оттенка, который можно увидеть только в середине жаркого лета. Белоснежные стены и четкие черные тени. В этом городе всегда так. Странно, но даже сумерки не смягчают, не сглаживают этой резкости, никаких полутонов. И ночью то же самое. Лишь контраст не настолько силен. Ночные светила сияют прозрачно, призрачно, но тени все так же черны и глубоки, а камни по-прежнему непорочно белые. Он так и не сумел привыкнуть к древней столице и полюбить ее. Интересно, что чувствуют остальные? Вряд ли они расскажут. У них не в обычае коротать вечера за чаркой хорошего вина и делиться воспоминаниями о далекой родине. Может, и зря. Тогда легче было бы осуществить то, ради чего он сейчас идет между белоснежных колонн, не обращая внимания на жару, на безжалостный солнечный свет, такой яркий, что кажется осязаемо плотным. Под ногами чередуются полосы белого и черного, тени от колонн, будто аллегория жизненного пути, удача и неудача. Дейн Донари останавливается на границе света и тени. Теперь можно только ждать. Город безмолвствует. В час огня на улицах мало кого повстречаешь. Люди прячутся от солнца. Жизнь закипит только к вечеру, когда спадет жара, но до него еще так далеко. В его краях все не так. Там солнце кажется спокойным и не таким горячим. Там теплое лето и морозная зима, и весенние грозы. Здесь, бывает, за лето не выпадает ни капли дождя, и город задыхается от зноя, даром что рядом море. Можно согнать тучи, вот только делать это над самой столицей отважится лишь очень безрассудный маг. В уцелевших хрониках сказано, прежде многое было иначе. После войны, о которой, как ни старайся, не забудешь, все кругом напоминает о сражениях прошлого, изменились течения, совсем иной стала береговая линия, ветра и те сменили привычные пути. Теперь столица, некогда утопавшая в садах, выглядит вот так, раскаленным белым камнем на берегу. О нет, сады сохранились, особенно пышны и красивы они у тех, кто может себе позволить услуги хорошего мага, но им далеко до прежнего величия. О том, чтобы перенести столицу и в особенности главную королевскую резиденцию, не может быть и речи. Слишком многое зависит от этого места, малейшее изменение может нарушить хрупкое равновесие, поэтому любая подобная затея обречена на провал. Остается только терпеть и надеяться. С годами природа возьмет свое, вернутся морские ветра и дожди, снова расцветет округа. Несколько веков уже прошло. Должно миновать еще столько же, а может и больше. Разрушить легко, дождаться, пока заживут глубокие раны, нанесенные враждебной магией, намного сложнее. Излечить их не выйдет, пытались и не раз, но, увы, мощных магов осталось всего ничего, да и те владеют отнюдь не созидающей силой. Иначе бы не выжили. Вдруг густая тень рядом с Дейном колеблется, будто разделяется, и он с неожиданным облегчением понимает — свершилось. Разговор состоится. Пока неизвестно, какой именно, но состоится. С глазу на глаз, без свиты, без вездесущих придворных подслухов и наушников. Можно на полшага сдвинуться с терминатора на белую полосу. Главное, чтобы не пришлось отступать обратно, на черную. Но это зависит только от него самого. Вот, наконец, и тот, с которым ему так нужно перемолвиться. Казалось бы, видится часто, чуть ли не каждый день, но исключительно в официальной обстановке. Дейн Донари ни разу не встречался с лордом Северных земель наедине, равно как ни с кем другим из их четверки. Не принято, не положено, может дорого обойтись нарушившему обычай, необходимо. «Если вы желали говорить со мной, не тяните время». Голос собеседника невыразителен и холоден. Ни намека на те глубокие обертоны, что помогают покорить послов и убедить его величество в необходимости тех или иных мер. Сейчас лорд Северных земель без маски. «Ты в этом уверен?» — спрашивает у себя Дейн и сам же себе отвечает. «Разумеется, нет. Никто не откроется вот так просто. Но мне ведь не это нужно». «Милорд, с чего начать? Как заинтересовать и заставить выслушать?» Он надеялся на наитие, на мгновенное озарение, но, похоже, это не сработало. Стоило увидеть лорда Севера, и заготовленная речь словно испарилась. Или, вернее сказать, замерзла на языке. Того и гляди, упадет сосулькой на белые камни и разобьется вдребезги. «Что за ерунда лезет в голову?» — отдергивает себя Дейн и пробует еще раз. «Прошу простить за беспокойство, но мне необходимо поделиться с вами некоторыми сведениями».
«Почему именно со мной?»
«Я полагаю, из всех нас вы наиболее опытны. Вы могли бы...» И снова не идут слова. Дейн Донари — паршивый интриган. Он даже мысль свою потенциальному союзнику изложить не может, а уж склонить на свою сторону и думать нечего. Зря он это затеял. Может, еще не поздно отступить, избежав, по крайней мере, позора? «Вы глава Совета Земель», — снова начинает Дейн. «Поэтому я в курсе, кто я и что собой представляю». Визави пока не проявляет признаков нетерпения, хоть на этом спасибо.
«Я хочу знать, почему вам вдруг вздумалось говорить со мной лично, не вынося проблему, чего бы она ни касалась, на общее обсуждение?»
«Потому что я не знаю, стоит ли вообще рассказывать об этом», — срывается у Дейна. В глазах Ларго Кервина, лорда Северных земель, читается легкая заинтересованность. Ни удивления, нет, неизвестно, что должно произойти, чтобы он хоть ненадолго утратил самообладание, а уж тем более удивился.
«Мне в руки попала информация, которая... с которой вы не понимаете, как поступить», —
неожиданно приходит ему на помощь лорд Кервин. «Верно, я... просто не могу оценить последствия ее огласки. Может быть, они ничтожны, а может быть, все что угодно». Дейн качает головой и усмехается, искренне надеясь, что выглядит не слишком жалко. «Я никогда не был силен в подобных вещах, и вам это прекрасно известно.
Подобные не входят в ваши должностные обязанности», — утешает лорд Кервин.
«Хорошо, я понял ваши мотивы, лорд Донари. Однако, чего ради вы затеяли подобные шпионские игры? Избавиться от чужих ушей можно и во дворце. От всех ли?» На этот раз Дейн выдерживает взгляд собеседника. «Странно», — снова думает он. «Они знакомы столько лет, а по-настоящему общаются, считай, впервые».
«Вы кого-то подозреваете?»
«Каждого». Донари заставляет себя улыбнуться.
«И пока я не удостоверюсь, что сведения, которыми я намерен поделиться с вами, не представляют угрозы безопасности королевства, я не могу доверять никому, кроме меня».
Кервин приподнимает брови, и каменное лицо на мгновение приобретает ироническое выражение. «У меня нет выбора», — улыбка примерзает губам.
«Тогда...» Лорд Кервин замирает на мгновение, будто прислушиваясь к чему-то внутри себя. Светло-серые, поразительно яркие на смуглом лице глаза теряют всякое выражение, словно затягиваются льдом.
Дейну кажется, будто он ощущает порывы пронизывающего ветра, но это снова игра воображения. Иногда ему хочется избавиться от этого сомнительного дара, научиться мыслить рационально и не воображать всякую чепуху в самый неподходящий момент. Но если к такому возрасту все еще не вышло справиться с этой напастью, придется жить с нею до старости. Главное — вовремя отдергивать себя и не грезить наяву. А с этим Дейн Донари худо-бедно справляется. Вынужден справляться.